Разница во времени. У микрофона Владимир Тунцев. Весь этот выпуск нашей программы посвящен деяниям чекистов и их отражению в истории. В передаче участвует мой коллега, обозреватель радио «Свобода» Алексей Цветков и по телефону член Совета научно-информационного и просветительского центра «Мемориал», историк советских разведывательных и карательных органов Никита Петров. В сегодняшней передаче мы рассмотрим два сюжета – рассекречивание чекистских архивов и столетие со дня рождения корифея советских спецопераций, это и шпионаж, и провокации, и убийства Павла Судоплатова. Итак, начнем. На прошлой неделе новостные ленты интернета, а затем и печатные издания запестрели сообщениями о том, что ФСБ России рассекретило архивные материалы периода массовых репрессий 20-50-х годов, что снят гриф «секретно» с 2 миллионов документов и так далее. Прочитав 7 и 8 июля широко тиражированные сообщения агентств о снятии грифа секретности с 2 миллионов дел из архивов ФСБ, а 9-го данную информацию повторила российская газета, написавшая «эта цифра тянет на сенсацию дня», вот прочитавши все это, я не мог отделаться от чувства, что где-то я все это уже видел. Всюду об этом говорилось как о новости, новости дня. Всюду в качестве источника информации был назван начальник архивных фондов ФСБ России Василий Христофоров. Но нигде не было указано, когда и при каких обстоятельствах он сообщил об этом. Только в упомянутой российской газете сказано расплывчато «недавно». На официальном сайте ФСБ я никаких таких заявлений или интервью Христофорова не нашел. Но это можно было объяснить тем, что сайт этот обновляется довольно неоперативно. Однако, что означает «недавно»? И почему содержание новости было знакомым? Ведь старых новостей не бывает. Помогли поисковые машины интернета. С их помощью я нашел заметку, все в той же российской газете от 18 апреля нынешнего года, гордо озаглавленную «ФСБ России стала одной из самых открытых спецслужб». Ну а дальше то, что почти через 3 месяца было выдано как новость.
Вчера в здании культурного центра ФСБ на Лубянке начальник управления регистрации архивных фондов ФСБ России Владимир Христофоров сообщил, что за последние 15 лет его служба рассекретила более 2 миллионов документов из своих архивов. И эта работа активно продолжается.
Почему тут Василий Степанович Христофоров переименован во Владимира, непонятно. Но важнее, что многие пассажи апрельской заметки содержательно вполне совпадали с тем, что было сообщено в качестве новости в начале июля. Нет, все это, конечно же, очень важная информация, но почему ее, слегка перелопатив, понадобилось как по команде повторять через 3 месяца? Не знаю, но догадка есть. Стоит сопоставить дату реанимации новости с тем, что мы узнали про рассекречивание других архивов. В середине июня Министерство обороны России сообщило о рассекречивании документов Красной Армии и Военно-Морского флота за период с 1941 по 1945 годы. Примерно в то же время о плановом рассекречивании своих бумаг за 1953-1973 год объявило ЦРУ. Сообщение об этом появилось на одном из русскоязычных сайтов. Он позднее об апрельском заявлении Христофорова написал как о новости. Снабженное почему-то заголовком «ЦРУ впервые рассекретило архивы своей деятельности». Я сам год назад сообщал о предыдущем рассекречивании. Могу свидетельствовать, неверный заголовок. Ну а еще раньше очередное рассекречивание документов прошло в чешской спецслужбе. Похоже, чекистские архивисты решили не отставать от коллег, вернее, их начальство. Вот и решили перелицевать старое в новость. А как на самом деле обстоят сейчас дела с рассекречиванием материалов ФСБ и что тут реально нового? Эти вопросы я адресую специалисту по истории советских разведывательных и карательных органов Никите Петрову.
Я могу сказать, что если даже апрельское заявление прошло незамеченным, то нынешнее, конечно, вызвало достаточно широкий отклик, потому что научная общественность давно ожидает хоть какого-либо цивилизованного доступа к архивам ФСБ. Его нет до сих пор. И поэтому от декларации о рассекречивании до реального доступа, между прочим, дистанция огромного размера. Я усматриваю за всем этим лишь только, ну скажем, пропаганду и попытку выглядеть цивилизованно, тогда, когда ничего на самом деле не делается для того, чтобы исследователи получили эти материалы. Более того, согласно некоторым, опять же, комментариям средств массовой информации, стало понятно, что доступа, как в любых других архивах, туда не будет. Это не значит, что пришел исследователь по письму или по личному заявлению, получил описи, перечни фондов, подумал, покумекал и решил, да, вот, пожалуй, я вот эти дела возьму. Ничего этого не будет. Они ждут письменного уведомления о том, что человеку нужно, а потом через месяц ему скажут, есть это, нет этого, дадут, не дадут. Это не правила, которые на самом деле существуют в России для работы архивов. То есть они изобретают для себя новые какие-то правила. Еще 15 лет назад должен был быть решен вопрос о передаче архивов бывшего КГБ на государственное хранение. И тогда были бы организованы действительно и использование, и изучение этих материалов. А так мы видим монополизацию и попытку выглядеть лучше, чем есть на самом деле.
Таково мнение историка советских спецслужб Никиты Петрова. Пара замечаний относительно доступности рассекречиваемого. На сайте ЦРУ любой желающий не только может прочесть рассекреченные документы, но и получить консультацию по ним. Сайт Управления по внешним связям и информации Чешской Республики, где выставлены рассекреченные материалы чехословацких спецслужб, также открыт для всех. А вот с рассекреченными материалами ФСБ при всей компьютерной продвинутости России можно знакомиться лишь в читальном зале, предварительно оформив кучу бумаг и разрешений. Вот что говорит в связи с этим Алексей Цветков.
Судя по всему, это вот ответ ФСБ ЦРУ – это двойная и полная фикция, я бы сказал. Я позволю себе зайти дальше и сказать, что это полная фикция, потому что эти документы не будут обнародованы и не будут в доступе никогда. Дело в том, что если представить себе гипотезы, как они были бы обнародованы, либо дали бы сразу компьютерную систему с полной четкой поисковой системой, где бы каждый человек мог найти то, что он хочет, либо это, если по старинке, то сразу бы библиотечное здание открыли бы, все на полках, в открытом доступе, заказывай и получай. В противном случае это просто астрономические цифры, и это никогда не будет обнародовано. Кроме того, насколько я понимаю, ведь доступ-то предоставляется только людям, которые имеют как бы родственный интерес, то есть родственникам репрессированных, которые должны запрашивать эти документы, относящиеся, так сказать, к делу их родственника. Дело в том, что родственников-то осталось уже не так много. И, судя по всему, то есть даже если представить себе, что это какие-то обозримые сроки, родственники, какие есть с реальным интересом, они вымрут до этого времени. Вот я хочу только провести еще маленькое сравнение с тем, что сделала, допустим, ЦРУ. Тут ФСБ решила задавить цифрами, там, миллионами, астрономией. А ЦРУ, вот в одной партии, я знаю, опубликовано 700 документов. И еще другая, там, я не помню, сколько, но тоже сотни. Это вполне обозримое количество. Оно сейчас в публичном доступе. Вы можете посмотреть на эти документы. Эти документы содержат реальное мясо, то есть поживу для журналистов. Речь идет там о подслушивании внутри страны, что запрещено законом, о неудавшихся покушениях, об экспериментах по контролю над мыслями, о слежке за журналистами. И это 60-е, 70-е годы, ну и раньше. То есть об этом можно писать романы сейчас, ставить фильмы. Это явный компромат ЦРУ на самого себя. То есть они действительно открыли, так сказать, как они говорят, семейные драгоценности, на самом деле грязное белье скелета в шкафу. По сравнению с этим, то, что сделала ФСБ, это просто, так сказать, зеркала и дымовые завесы. Ничего не сделано, и я просто предсказываю, что ничего из этого не выйдет никогда.
Алексей указал сейчас примерный возраст рассекреченных недавно ЦРУ документов. Для сравнения, Министерство обороны России рассекречивает материалы 41-45 годов. а ФСБ и того старее, 20-х, 50-х, то есть более чем 80-летней, 50-летней давности. Вопрос Никите Петрову. Как тебе это сопоставление? Какие самые молодые документы готово рассекретить ФСБ?
Безусловно, и фикция, и очковтирательство, и, я бы сказал, даже профанация. Вот вся та кампания по декларации открытия или рассекречивания материалов наших архивов. Есть закон о государственной тайне, согласно которому преимущественно после 30-летнего срока прям подавляющее большинство документов, за редким исключением, рассекречивается. А что мы видим на практике? Если говорить о Министерстве обороны, то даже раскрывая материалы войны, они сказали, что материалы военных трибуналов, особых отделов и СМЕРШ, соответственно, и политотделов не будут раскрыты. То есть неудобная правда о войне нас не устраивает. Мы не хотим ее видеть. То же самое с архивами ФСБ. Ведь то, что до сих пор эти материалы находятся на хранении, это не только издевательство над здравым смыслом, но на самом деле и нарушение тех законов, которые у нас существуют. Ведь в 92-м году Ельцин принял указ, согласно которому все документы, независимо от их срока выдержки, даже самые недавние, если они касаются массовых репрессий или иных нарушений прав человека, должны быть открыты. Значит, сегодня должны были быть уже давно в доступе материалы, скажем, идеологического управления КГБ, которое боролось с крамолой и инакомыслием, потому что нарушало права человека. И так далее, и так далее. Вся законодательная база у нас в этом смысле есть, но ничего не делается. А делается лишь широковещательная декларация, дескать, мы открываем.
А каковы дальнейшие перспективы рассекречивания материалов ФСБ? Каковы для нашего поколения возможности познакомиться с тем, что пока еще недоступно?
Я могу сказать, что для каждого исследователя есть перспективы, и притом вовсе не призрачные. Надо на самом деле требовать и судиться, опираясь на те законы, которые уже существуют. Потому что если ведомство вот так открыто и нагло попирают законы, более того, еще пускают дымовые завесы, дескать, смотрите, рассекречиваем. На самом деле, вот даже когда мы говорим о доступе к архивно-следственным делам репрессированных, тот порядок, который существовал до прошлого года, был гораздо либеральнее и свободнее, чем тот, который установили с прошлого года специальным совместным приказом ФСБ, прокуратуры и Министерства культуры. Вы, конечно, слышали о такой, скажем, новации, чтобы Министерство культуры с ФСБ совместный приказ подписало. А вот поди ж ты. Потому что речь идет об архивной сфере и о как раз правилах доступа к этим архивно-следственным делам. Так все там, кроме родственников и 75-летнего срока, ничего и не предусмотрено. Исследователь может, в общем, совершенно спокойно расстаться с этой мечтой. Либо дождаться, пока истечет 75 лет. Понимаете, абсурд. И это делается ровно в то же самое время, когда и выходят все эти декларации. Так что я считаю, что у исследователя только одна перспектива. Настоять на своем праве по закону. А закон ему это позволяет.
Историк Никита Петров и обозреватель «Радио Свобода» Алексей Цветков в выпуске программы «Разница во времени», посвященном чекистам и истории. Ведет передачу Владимир Тольц. Второй наш сегодняшний сюжет связан с юбилеем одного из самых колоритных чекистов, из тех, кому удалось умереть собственной смертью, а не от руки коллег из органов. 7 июля исполнилось 100 лет со дня рождения Павла Анатольевича Судоплатова. Наши слушатели, что постарше, помнят, как прогремело это имя, когда в 94-м вышли в США его мемуары, в которых повествовалось и о руководящем участии автора в убийстве Троцкого, и о собственноручном уничтожении им лидера украинских националистов Евгена Коновальца. Убийство других людей, в которых его позднее обвинили, Судоплатов в своем повествовании обошел стороной. Но он прославился не только террористическими актами. Атомный шпионаж, чекистский контроль за партизанским движением, политические провокации, тайные переговоры. Второго такого еще поискать. За свою деятельность Павел Анатольевич был награжден многочисленными орденами и медалями. А после ареста Берии, которому он оставался лоялен до конца жизни, конечно, в той степени, в какой могут быть лояльны отличающиеся лицемерием люди его корпорации, после ареста Берии его наградили 15 годами тюрьмы. Вышел 12 августа 68-го. в день ввода советских войск в Чехословакию. Следующие 24 года правдами и неправдами добивался реабилитации. Умер в 96-м. В 98-м, в тот самый год, когда ФСБ возглавил Путин, родне вернули его награды. И вот теперь столетие. И недавние призывы того же Путина не забывать о событиях, начиная с 1937 года. И его замечание, что в других странах пострашнее еще было. Надо сказать, не без помощи тех же чекистов и Судоплатова. И еще тот же Путин про то, что нельзя позволить, чтобы нам навязывали чувство вины. О себе пускай подумают. Это несколько расходится с тем, что под конец жизни писал Судоплатов.
Сознательно или бессознательно, но мы позволили втянуть себя в работу колоссального механизма репрессий, масштабы которых ужасают меня. Каждый из нас обязан покаяться за страдания невинных.
Но кто из этих двух коллег-чекистов искренен? Кому верить? Может, и то, и другое – это просто разница во времени, под которую каждый из них в меру собственного понимания подстраивается. Надо отметить, что на фоне всех этих вопросов юбилей Судоплатова прошел непышно. Про ликование внутри чекистской конторы мы ничего не знаем, но публично помянули Судоплатова между делом в мае, когда Путин вручал ордена ветеранам. Один из них был судоплатовцем, а еще крутанули по телевидению фильм с двусмысленным названием «Судоплатов. Исповедь терминатора». Да в Симферополе пророссийские активисты предложили поставить памятник Судоплатову как руководителю операции по уничтожению руководителя украинской повстанческой армии Романа Шухевича. Это после того, как Ющенко распорядился отметить юбилей Шухевича. А что ж теперь с исторической реабилитацией Судоплатова, с отношением к нему? Никита Петров, пожалуйста.
Для меня, в общем, вполне очевидно, что реабилитация Судоплатова – это было совершенно противозаконное явление. Вопреки закону о реабилитации, который тогда существовал и сейчас существует и подыне, не подлежат реабилитации лица, совершившие преступление против правосудия. А Судоплатов, это из материалов его дела, кстати, видно, и приговор его публиковался в печати, был обвинен в том, что совершал террористические расправы над гражданами, минуя, собственно говоря, легальную судебную систему. И более того, там же были и указания на бесчеловечные опыты по умерщвлению заключенных в ходе испытания различных отравляющих веществ. Он командовал этой лабораторией, в том смысле, что она входила в его управление. И в приговоре четко сказано, что это преступление против человечности. Приговор этот можно было, конечно, опротестовать в суде. Но ведь только постановлению прокурора реабилитировать нельзя. Но это было сделано. А что касается возвращения наград, то здесь как раз я более-менее на это смотрю философски. Награды есть, некоторые материальные ценности, в конце концов, если ему когда-то были выданы, пусть они и будут в семье, здесь проблем-то нет. Но отношение к нему должно быть у общества вполне четкое и очевидное. Это человек, которого государство нанимало совершать заказные убийства. Человек, который на самом деле совершал террористические расправы. Но, к сожалению, вот умонастроение в нашем современном российском обществе почему-то полностью перетекает вот на какие-то такие, я бы сказал, чекистские рельсы. То есть чекизация сознания от верху донизу происходит. И эти методы даже приветствуются. Вот мне рассказывали, что Луговой, который находился на отдыхе в Сочи, пользовался просто безумной популярностью. К нему девушки подбегали за автографом, явно одобряя, собственно говоря, то, что он сделал. Вот это удивительно. Удивительное отношение общества к подобным явлениям. И, между прочим, когда распался СССР, и довольно много было откровенных интервью различных чекистов в средствах массовой информации, я, например, вычитал такое. Чекист, говоря о том, кто идет на работу в КГБ, заявил: «Люди, не приемлющие узаконенных убийств, на работу в КГБ и в другие правоохранительные органы не приходят. В этом специфика наших профессий». То есть вот эта вот идеология специфики профессии, когда убийство, банальное убийство или убийство, совершенное по указанию государства, называется таким эвфемизмом спецоперация и уже вроде бы как убийством не выглядит, вот эта подмена понятий, вот это вот стирание грани между допустимым и недопустимым, мне кажется, чрезвычайно опасным. И то, каких героев нынешнее общество наше выбирает, оно, конечно, говорит о состоянии общества, о том, каким это общество стало.
Так считает историк Никита Петров. А вот как откликается на это Алексей Цветков.
Тут как раз интересно поддержать этот разговор о героях, потому что в каком-то смысле, как ни странно употреблять эти термины, Павел Анатольевич Судоплатов поразительный и замечательный человек. Он ведь, если вспомнить его биографию, полная реализация, полная и до конца реализация гайдаровского мифа о мальчишке-бальчише. Потому что ведь биографически они очень совпадают с Гайдаром. Они оба подростками воевали на гражданской войне и, так сказать, отличились в мокрых делах. Но потом Гайдар сломался и ушел в детские писатели. И стал нам сочинять миф о гражданской войне и о прочих, так сказать, последующих событиях, вроде, так сказать, извиняюсь за выражение, соплей в сахаре, которые мы в детстве, включая, допустим, и меня, послушно жевали и получали удовольствие. А вот что произошло с мальчишем Кибальчишем дальше? Его не похоронили. Он стал главным мастером мокрых дел страны. И реабилитация его — это не просто нарушение законов, это как бы насмешка над всем, пародия на весь процесс реабилитации. Это как если бы, скажем, в Германии, вот современной, реабилитировали Мартина Бормана, допустим, реабилитировали и вернули бы ему все награды. И это, конечно, отражается на всем последующем процессе истории, потому что со скелетом жить в шкафу трудно. А тут ведь даже не скелет, тут какой-то, он действительно какой-то монстр из космоса. Биография этого человека страшна. И нынешняя борьба вот с терроризмом, это тоже с точки зрения, с позиции России полная пародия, когда вот такие герои в собственном прошлом, и прошлое это не завуировано. Я говорю сейчас не о том, что там, допустим, Судоплатова еще не сделали настоящим героем, я не знаю, висят ли его портреты в ФСБ, но прошлое это героизировано нынешним президентом как бы с самого вступления его в должность. Он ничего не имеет против героического прошлого ФСБ, КГБ, НКВД. И вот эти герои, это вот профессиональный убийца Павел Судоплатов.
Портрет, о котором упомянул Алексей Цветков, насколько я знаю, висит. В Чекистском музее, по крайней мере. И, по-моему, это неплохо. Отличная иллюстрация к словам Владимира Путина про толерантность, которая у нас в крови. И про то, что нельзя позволить, чтобы нам навязывали чувство вины. Но попробуйте, навяжите. «Разница во времени». В передаче участвовали Никита Петров и Алексей Цветков. Продюсер Лина Ширяева. Автор и ведущий Владимир Тольц.
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт»
обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи.
Отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей.
Выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем.
Подводим итоги важнейших соревнований.
Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в прямом эфире в 11:07, повторы в 15:07 и в воскресенье в 2:07 по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8:30. Коротко о главных новостях. В Карабадахкентском районе Дагестана, в селении Губден, убитый депутат сельского самоуправления и народный дружинник. Как сообщил Интерфаксу источник в местной милиции, депутат Ибрагим Ибрагимов был застрелен неизвестными, когда открыл окно в ответ на стук. Затем они начали стрелять по подъехавшим дружинникам. Милиция не исключает, что убийство Ибрагимова связано с его недавним публичным выступлением против экстремизма. В Московской области мощная гроза в пятницу вечером серьезно осложнила железнодорожное сообщение на Горьковском направлении. В ряде районов было прервано электроснабжение и движение автотранспорта. Пострадали 3 человека. В Ингушетии в городе Карабулак в ходе спецоперации задержан подозреваемый в причастности к вооруженному нападению на прокурора Юрия Ивашова. По данным ФСБ, задержанный Азамат Горбаков является командиром так называемой «Карабулакской боевой группировки». Губернатор Архангельской области Николая Киселева обвиняют в коррупции. Бывший глава компании «Севергаз» Владимир Гудовичев заявил, что в августе 2005 года Киселев вымогал у него взятку. Сейчас Киселев ждет переназначения на свой пост по представлению президента России. В Багдаде в пятницу произошло столкновение американских военнослужащих с иракскими полицейскими. По сообщению военных, убиты 6 офицеров полиции и 7 повстанцев. Полицейские группы вооруженных иракцев открыли огонь по американским солдатам в тот момент, когда те производили арест лейтенанта полиции, подозреваемого в том, что возглавляет террористическую группу. США призвали Россию не препятствовать принятию резолюции ООН о предоставлении Косову независимости.
Говорит радио «Свобода». Документы прошлого. Ведут передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц. Девяносто лет назад в России развертывалась революция. 1917 год. Можно говорить о юбилеях, привязывая их к датам, к дням. Например, июльские события, выступления радикально пробольшевистски настроенных солдат, матросов, рабочих в меньшей степени в Петрограде. 3-5 июля 1917 года. Учитывая старый и новый календарный стиль, как раз на днях юбилей. Но, повторюсь, мы в одной из передач уже об этом говорили. Революция – это процесс, и имеет смысл говорить не только о том или ином факте. Гораздо важнее понять логику происходящего. А с логикой во время революции, на мой взгляд, не очень-то и не всегда.
Давайте все же о 3-5 июля. Там движущей силой выступления, попытки мятежа против Временного правительства, демонстранты шли под лозунгами «Вся власть советам», основной движущей силой были солдаты Петроградского гарнизона и кронштадтские матросы.
Да и не только 3-5 июля. От солдат и матросов в 17-м очень многое зависело. И тут сложный вопрос возникает. Конечно, они находились под влиянием пропаганды политических партий, боровшихся за их умы. Но и партиям, коли скоро они желали добиться популярности, приходилось подстраиваться под их настроение. Теперь вот исследователи спорят, кто на кого больше влиял. В применении к июльским выступлениям это большевики подзуживали, это была их проба сил, первая попытка захватить власть, или они шли на поводу взбунтовавшихся солдат. Но и другая проблема, неблагодарное вообще занятие рассуждать о настроениях масс.
Ну давайте все-таки попробуем. Невозможно, наверное, ответить на вопрос, как распределялись мнения, настроения в количественном отношении. Но сам по себе спектр высказываний уже интересен. Что вообще было в солдатских головах в промежутке между двух революций? Сегодня мы почитаем письма, различные резолюции и объявления, которые в 1917 году приходили в редакцию газеты «Известия».
Наши слушатели знают, я думаю, что тогда «Известия» были газетой меньшевистской. Итак, произошла февральская революция. Бескровная, очень на вид демократичная, такое единение народа. Столичный гарнизон к ней с удовольствием присоединился.
Комитет запасной химической роты просит редакцию газеты «Известия Совета рабочих и солдатских депутатов» в ближайшем номере газеты напечатать ниже следующее. «Химики и огнеметчики». Комитет запасной химической роты извещает всех товарищей химиков и огнеметчиков, самовольно отлучившихся и до сего времени не явившихся в часть, о том, что если они не явятся к 28 марта, то будут считаться изменниками Родины и сторонниками старого режима и будут отданы под суд с применением к ним самых строгих мер взыскания. Провинциальные газеты просят перепечатать.
Комитет самокатного запасного батальона просит напечатать в вашей газете следующее объявление. Для нужд революции 28 февраля и 1 марта в батальоне взято значительное количество складных самокатов типа «Боевой» фирмы «Дукс». До сих пор самокаты не возвращены, между тем в них ощущается крайняя нужда ввиду отправления самокатчиков на фронт. Просим всех граждан города Петрограда, у кого имеются наши самокаты или кто знает, где находятся таковые, сообщить по адресу «Выборгская сторона», Сердобольская улица, дом 2. Просим другие газеты перепечатать.
Самокатами тогда называли велосипеды.
Случались, конечно же, и неприятные эксцессы. Революция много мути поднимает со дна. Уголовщина, мошенники, преступники, выдающиеся за стражей нового режима. Стражи нового режима, решившие, что многое могут себе позволить.
Товарищи солдаты, 28 сего февраля из главной кассы управления Николаевской железной дороги караулом солдат были взяты поступившие из выручек станций деньги для препровождения в Государственную Думу. Прошу товарищей солдат сообщить, куда доставлены народные деньги, или же вернуть их обратно в главную бухгалтерию Николаевской железной дороги, лично или почтою. Каждая народная копейка должна быть на учете.
Это эксцессы, происшествия. Без них картина событий не полна. Но главное было не в них, главное во всеобщей политизированности.
Воззвание солдат 1-й роты 22-го пехотного запасного полка, город Павлоград. Мы, товарищи солдаты 1-й роты, предлагаем, чтобы всех капиталистов организовать. Так как мы жертвуем сами собой и идем страдать и умирать в далекие окопы за свободу нашей обновленной родины, то капиталисты пускай пожертвуют свои капиталы, нажитые чужими трудами. Пусть в их собственность останется сколько нужно для безбедного существования, а все их деньги, находящиеся в банках России или за границей, должны перейти в собственность всего свободного русского народа и находиться в распоряжении нового правительства свободной России. Эти капиталы пойдут на нужды нашей доблестной армии, которой в данное время приходится терпеть уже кое в чем нужду. Товарищи, мы пришли к тому заключению, что капиталисты в данное время должны быть над своими капиталами не полными хозяевами, а как управляющими, и чтобы они получали не доход от капиталов, а жалование за труды. Тогда мы только будем видеть, что у нас равенство и братство.
Принято считать, что народ в 17-м был настроен весьма радикально. Эта точка зрения активно насаждалась советской марксистской историографией. Но из документов, из этих писем в газету, видно, что по какой-то одной простенькой схеме описать эти события просто невозможно.
Ну вот, например, обращение одной группы солдат к другой. Солдаты-пулеметчики, сидящие в окопах на фронте, через газету обратились к пулеметчикам запасных полков, которые стояли в Петрограде. Именно они были одной из самых пробольшевистски настроенных частей и сыграли важную роль в июльских событиях. Но обращение это появилось за месяц до того, в конце мая.
Товарищи пулеметчики 1-го и 2-го запасных полков. Серьезный момент переживает наша Родина. Революции, добытые свободы, могут ускользнуть из наших рук. Только мощью нашей армии могут быть закреплены эти свободы. Вы, защитники земли и воли, лозунга нашего крестьянства, должны сейчас же немедленно перенести к нам на фронт всю силу свою и энергию. Довольно праздных манифестаций. Довольно катаний на поездах и посещений кинематографов. Помните и не забывайте своих товарищей в окопах, которые кровью защищают землю и волю и только что добытые свободы революции. Ни слова, ни плакаты с надписями нам нужны сейчас. Нам нужны защитники нашей свободной Родины. Спешите к нам. Шлите пулеметы, лошадей и снаряжение. До нас дошли слухи, что 1-й и 2-й запасные полки не только не хотят идти на защиту Родины от внешних врагов, жаждущих сорвать только что распускающийся цветок свободы, но даже не желают дать армии пулеметов, лошадей и снаряжения. Позор, товарищи! Не можем смириться с этой мыслью, что это правда. Нельзя допустить, что сознательные товарищи могли стать на столь опасно ложный путь, могущий кончиться кровавым мраком анархии. Не будем говорить и напоминать вам о нашем бессменном труде в окопах и той тяжелой доле, которую мы переносим. От вас ждем временной смены, от вас ждем поддержки нашим сильным родом оружия, пулеметам. Вас, может быть, пугает смерть, всюду витающая на фронте. Нет, не должно этого быть. Истинные защитники земли и воли и нового строя не должны этого страшиться. Пулеметчики 108-й пехотной дивизии.
Говорит радио «Свобода», документы прошлого. На днях исполняется 90 лет так называемым июльским событиям в Петрограде. 3-5 июля 1917 года революционно настроенные солдаты и матросы вышли на улицы северной столицы. В сущности, это была первая проба сил большевиков, первая попытка захвата власти. Тогда, в июле, она не удалась.
Давайте, Оля, напомним основные события.
Ну, чтобы понимать, что волновало солдат. 5 мая после апрельского кризиса был сформирован новый состав Временного правительства. Военным и морским министром стал Киренский. В мае он ездил на фронт поддержать угасающий боевой дух. Керенский и его коллеги заговорили о новом наступлении на фронте. Назначено оно было на 18 июня, а большевики свою пропаганду строили на требования немедленного мира. Война развязана капиталистами, и народам Европы не нужна. 4 июня на Первом Всероссийском съезде Советов Ленин произнес свои знаменитые слова «Есть такая партия», то есть фактически публично заявил, что большевики претендуют на власть. 10 июня большевики пытались устроить демонстрацию в Петрограде за мир и против наступления, но она не удалась. Зато вскоре 18 июня, в день начала наступления, сторонникам Временного правительства удалось провести огромную демонстрацию в его поддержку. Но тут неожиданно, вероятно, для них проявилось обстоятельство, игравшее на руку большевикам. Солдаты Петроградского гарнизона отнюдь не жаждали оказаться на фронте. 3 июля, подстрекаемые членами военной организации большевистской партии, историки спорят, дал ли на это согласие Ленин, солдаты и матросы из Кронштадта вышли на улицы Петрограда, вроде как на демонстрацию, но с готовностью начать мятеж.
При этом они так вслух и заявляли, что не хотят ехать на фронт, якобы боятся, что их отправят на войну, а тем временем в столице буржуазия устроит контрреволюцию. Но понятно, что у сидевших в окопах солдат отказ тыловых ехать на фронт восторга не вызывал.
Телеграмма в Петроград Совету рабочих и солдатских депутатов 5 июня 1917 года. Общее собрание 4-го мортирного, артиллерийского и паркового дивизионов, находящихся непрерывно с начала кампании на театре военных действий, ознакомившись с обращением Совета рабочих и солдатских депутатов к армии от 1 мая и считаясь с этим обращением как с голосом всей трудящейся как в тылу, так и на поле брани организованной России, приветствуем ясно выраженное в нем намерение поддержать твердую власть народного военного министра Керенского и просим и в будущем оказывать ему свое авторитетное содействие по укреплению армии в убеждении, что только боевая мощь армии в этот грозный момент – служит делу мира и осуществлению великой цели революции, утверждению на земле свобод, равенства и братства.
Письмо с фронта Петроградскому гарнизону. Мы, солдаты 12-й роты 119-го пехотного Коломенского полка, обращаемся к вам с просьбой объяснить нам, почему вы отказываетесь ехать на фронт. Многие из нас с первой мобилизации находимся в действующей армии. За 3 года войны не бывали на отдыхе. В настоящее же время, ввиду опасности, которая угрожает нашей свободе со стороны Вильгельма, мы еще более стойко, чем прежде, будем защищать нашу юную свободную Россию. Но, товарищи, наши ряды редеют. Невзгоды позиционной жизни выводят из наших рядов все новые и новые жертвы, а пополнения нет. Вы говорите, что не поедете на фронт, потому что вам надо защищать свободу в тылу. От кого же? Кого вы опасаетесь? Стариков, женщин и детей? Это они угрожают контрреволюцией. Опомнитесь, товарищи, ведь вашими устами говорят германские шпионы. Кому, как не германцам, нужно ослабление нашей армии? Довольно вам идти по стопам Ленина и ему подобных. Прислушайтесь к голосу из окопов. Ваши братья зовут вас на помощь. Отечество и свобода в опасности. Надо уничтожить сначала общего силами одного врага нашей революции, немца, а потом, вернувшись, будем вместе защищать свободу против пока еще только воображаемой контрреволюции.
Вот здесь уже появляется обвинение, или, по крайней мере, намек. Ленин – немецкий провокатор. Это был контрудар Временного правительства. Пока на улицах бушевали радикальные солдаты и требовали мира, в газетах появилось разоблачение. Ленин – немецкий агент. Получал деньги от немцев, немцы организовали его приезд в Россию в знаменитом пломбированном вагоне, и ленинское требование мира инспирировано врагом, чтобы дезорганизовать русскую армию. Утром 6 июля Временное правительство отдало приказ об аресте Ленина, Зиновьева и Каменева. Ленин уехал в разлив, а вопрос о том, в какой мере он пользовался немецкими деньгами и был ли приход большевиков к власти инспирирован германскими спецслужбами, обсуждается и поныне. Свои денежные дела Ленин умел конспирировать виртуозно, и прямых доказательств никаких мы до сих пор не имеем.
Письмо солдата 33-го туркестанского стрелкового полка Соколова в газету «Известия». Я солдат с Персидского фронта, случайно побывал в России в командировке. Прислушался ко всему, что у нас происходит в России. У нас на фронте этого ничего не знают, потому что газета приходит к нам медленно, больше, чем через месяц, потому трудно узнать все происходящее. Я до приезда с фронта в Россию не знал, что такое большевики, но теперь разобрался и пришел к такому заключению. Вильгельм, видя, что дух революционной армии и граждан России поднялся, и в полном сознании долга за свободу и революцию они шли в наступление 18 июня, это его испугало. Тогда он пошел на свою хитрость и изобретательность, предложил заводу Круппа изобрести партию большевиков, но инженер Круппа отказался. Тогда нашелся за хороший гонорар специалист-изобретатель большевиков Ленин, Троцкий и Ко. При монархическом строе орудием были Николай II и Сухомлинов, а теперь при демократическом — Ленин и Ко. Их крик раздается «Кончайте войну! Не надо крови!», а 3 и 5 июля Ленин призывал товарищи солдаты и граждане рабочие Петрограда «С нами сойдитесь! Пойдем громить временное правительство! Долой Керенского! Вся власть ССКРД!» Ясно как день, что они призывали больше крови. Благодаря ихней пропаганде и происходят беспорядки в России. Погромы, грабежи, пожары, полная анархия и призыв к контрреволюции. Тысячу раз скажу, что это большевизм, товарищи солдаты и граждане России. Почему мы в первые дни революции так были рады свободе, рады свержению старого монархического строя? Вы устраивали манифестации с радостью на душе, с красными знаменами разных надписей, с теми политическими песнями тысячной толпы разных национальностей. Смотря на эту картину издалека, на душе была только одна радость. Но над этой тихой революцией России нависли черные тучи. Эти черные тучи называются большевики. Они всей тяжестью сели на плечи свободной России и давятся со всех сторон. Они знают, что хотя их мало, но сделают много, потому что Россия темна, в темноте виновата не молодая свобода, а старый монархический строй.
Этот солдат при некоторой фольклорной фантастичности его умозаключений в итоге как в воду глядел. Были еще тогда нюансы, теперь забывшиеся. Например, вот коллективное письмо. Тогда возникло великое множество разных самодеятельных организаций, в том числе Союз русских военных, бежавших из немецкого плена. У них был свой угол зрения на события.
Резолюция Общего собрания бежавших из плена 26 июля 1917 года. Бежавшие из австрийского и германского плена 558 солдат и 3 офицера на общем собрании 26 сего июля всего в количестве 560 человек, в большинстве только что прибывших в Россию, обсудив появившиеся 23 июля в периодической печати сообщение о присутствии на соединенном заседании Центрального комитета Совета солдатских и рабочих депутатов пленного австрийского социалиста Отто Бауэр, вынесли единогласно следующую резолюцию. Приветствуя идею Советов крестьянских, солдатских и рабочих депутатов, общее собрание бежавших из плена, памятуя печальный пример со швейцарским социалистом Гриммом, вероломно воспользовавшимся русским гостеприимством, находит допущение австрийца Отто Бауэр на соединенное заседание Центрального комитета шагом неосторожным. А учитывая те жестокости и зверства, которые австрийцы и германцы допускают по отношению русских пленных при равнодушии и попустительстве австрийских и германских социалистов, общее собрание бежавших из плена протестует против допущения пленных австрийцев на заседание Центрального комитета и считает необходимым предупредить, что такие неосторожные шаги могут подорвать авторитет Центрального комитета в глазах русского солдата. Поэтому бежавшие пленные категорически требуют впредь не допускать вражеских пленных ни в советы и в комитеты, и ни в какие-либо другие общественные и демократические организации. Наряду с этим бежавшие из плена крайне недоумевают, что, несмотря на неоднократные просьбы, Центральный комитет Совета солдатских и рабочих депутатов до сих пор не нашел возможным заслушать представителей от бежавших из плена и от инвалидов из плена о положении русских солдат во вражеском плену, массами гибнущих от немецких злодейских жестокостей и тяжко страдающих от бесчеловечных страданий. Считая своим святым долгом заботу о своих злополучных забытых товарищах, оставшихся в плену, бежавшие из плена вынуждены еще раз напомнить руководящему органу русской демократии, что 2 миллиона русских пленных каждый день с томлением ждут братской защиты свободной России, всему миру авторитетно и настойчиво заявившей без аннексий и контрибуций.
Понятно, в общем-то, что увлеченным разнообразной радикальной и не очень радикальной демагогией партийным деятелям всех мастей особого дела до пленных не было. Они, грубо говоря, не электорат. Вообще такое впечатление, что к солдатам все они, и сторонники Временного правительства, и большевики, относились сугубо инструментально. Думали они не об этих людях, не об их жизнях и нуждах, а только о том, как их использовать в своей политической борьбе.
Ну, это довольно эмоциональное высказывание. Давайте вернемся к более отстраненному тону историков. Сегодня в нашей московской студии специалист по истории Первой мировой войны Василий Каширин. И я прошу его прокомментировать наши документы. Что бы вы сказали, Василий, о солдатских настроениях 1917 года? Считается, например, что армия разлагалась, шло массовое дезертирство, поднять солдат в наступление удавалось с трудом. Но письма, которые мы сегодня читаем, вроде бы свидетельствуют об обратном.
К сожалению, нет. В стране с весны 1917 года шел стихийный черный передел земли. Солдаты не хотели воевать, а хотели идти домой. Они больше всего боялись опоздать к переделу помещичьей земли. Прозвучавшие сейчас письма отражают, пожалуй, самую яркую особенность управления войсками и солдатскими массами при победившей либеральной демократии. Это особенность уговаривания солдат исполнять свой долг, уговаривания продолжать войну. Пришедшие к власти либералы попытались заменить принципы воинской дисциплины, единоначалия, субординации принципом революционной сознательности и распространение всех гражданских прав на солдатские массы. И если знаменитый приказ номер один, нанесший первый удар по устоям старой армии, издал радикально настроенный революционный Петросовет, то не менее печально известную майскую декларацию прав солдата подписал военный министр Временного правительства Александр Федорович Керенский. После этого началась необратимая агония старой армии как организованной вооруженной силы. Все это происходило в атмосфере революционных митингов, громких и трескучих лозунгов, демагогии. Никто не скупился на громкие слова. Многие части заявляли, что они готовы победить или умереть за революцию, а буквально на другой день после этого отказывались наступать или в массовом порядке дезертировали. Естественно, что фронтовые части разложились не в одночасье. К примеру, артиллерия и кавалерия, прежде всего казачьи части, сохранили патриотические настроения. Конечно, они негодовали на тыловых крыс из запасных частей, кто не хотел идти на фронт и сражаться. У тех тыловых запасных частей были сильны другие настроения. Они были готовы любой ценой сопротивляться попыткам отправить их на фронт. Для этого они даже сохраняли некие остатки своей прежней боевой организации, свое оружие, и не боялись пускать его в ход против тех, кто пытался навести у них порядок. Это относится именно к тем двум запасным пулеметным полкам, которые в Петрограде, наряду с кронштадтскими матросами, стали главной силой неудавшегося путча 3-5 июля. В условиях анархии и паралича демократической власти они представляли, тем не менее, довольно грозную силу в руках тех, кто был готов использовать их в борьбе за власть.
Письмо с фронта вольно определяющегося 30-го пехотного полтавского полка Станислава Сыпневского. По поводу господина Ленина и провокации некоторых его агентов. Возмутились товарищи солдаты полтавского полка. Извините за наши жестокие упреки. Мы, солдаты с фронта, умоляем вас, не раздражайте наши сердца, не возмущайте наших товарищей, находящихся в глубоком тылу, в минуту великих сражений на фронте, где льется кровь наших отцов, братьев и сыновей, жертвующих своей жизнью для спасения завоеваний нашей свободы и закрепления на будущее. Но вы, господа большевики, находясь за нашими спинами, позволяете себе подобные провокации. Но смотрите, наше терпение лопнет, и мы в скором будущем повернем свои острые штыки, приготовленные для германцев, и они утонут в вашей предательской груди.
Из окопов Западного фронта зло и возмущение сеют как господин осел Ленин, так его приверженцы, бестолковая сволочь большевики. «Довольно!» — кричим мы все из окопов. «Пора убрать этот мусор и, невзирая ни на что, лишить их всех свободы, открыть им путь к Петропавловской крепости». Объявляем во всеуслышание, если не перестанут сеять смуты, даем клятву посадить их на штык острый. Недалеко сбудется все написанное. Пора, пора опомниться немецким провокаторам. Вторая рота штурмового батальона 174-й стрелковой дивизии.
Обещания эти и угрозы мало чего стоили. Прошло всего несколько месяцев, и в октябре большевики захватили власть. И где эти обещанные, повернутые против них, штыки острые?
И вот тут я снова хочу спросить нашего гостя Василия Каширина, а что, собственно, изменилось между июлем и октябрем?
В сущности, от июля к октябрю продолжались те же самые процессы, но ухудшение обстановки шло лавинообразно. Но большевики сумели извлечь максимум выгоды даже из неудачи июльского путча. Естественно, реакцией на выступление в Петрограде, совпавшее с катастрофой на фронте, стал рост правых настроений в армии, в офицерстве прежде всего. Отсюда возникло движение генерала Лавра Георгиевича Корнилова, его конфликт с Керенским, и в результате временное правительство лишилось всякой поддержки армии. Если в июле главную роль в подавлении мятежа в Петрограде сыграли 1-й и 4-й донские казачьи полки, то в октябре Зимний дворец защищали несчастные женщины-ударницы и юнкера. Казаки остались в стороне. Наконец, сами большевики уже не столь нуждались в солдатских массах, потому что благодаря событиям Корниловского мятежа была создана Красная гвардия, отряды вооруженных рабочих. Гораздо более дисциплинированные, идеологизированные, подчиненные жесткому контролю Петросовета и его военно-революционного комитета.
Спасибо, Василий. К разговору о событиях 1917 года мы еще, конечно, в течение нынешнего года не раз вернемся. Вы слушали «Документы прошлого». В передаче участвовал историк Василий Каширин. Звучали документы Госархива Российской Федерации. Продюсеры Марк Штильман и Лина Ширяева. Вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Торц.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Благовещенск, Антон Лузгин. На минувшей неделе...
В эфире Ставропольский край, Лада Леденева. Льготное лекарство...
В эфире Нижний Новгород, Олег Родин. Квитанции с новыми...
В эфире Подмосковье, Вера Володина.
От Брянска до Южно-Сахалинска и от Уренгоя до Сочи наши корреспонденты рассказывают о том, что волнует людей больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу и в воскресенье в 9 часов утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Через 20 лет ее не будет. Через 20 лет будет Третья мировая война.
Ну, если взять вот окружающую среду, то хотелось бы, чтобы подтянулась экология, чтобы на нее тоже взгляды какие-то обратили.
Но я все-таки считаю, что Россия окончательно сблизится с Европой, как-то менталитет притрется к европейскому и станет вполне благополучной страной.
Хотелось бы надеяться, что наша страна выбьется в лидера. Ну и хотелось бы наконец-то закрыть тему с Чечней с нашей.
Ну, в идеале, конечно, страна, в которой вся таблица Менделеева в земле, кроме самой таблицы, ничто продать не может. Конечно, нужно навести порядок прежде всего в хозяйстве.
Ну, насчет уровня жизни, я думаю, останется все по-прежнему.
Если правительство повернется не задницей, а душой к народу, то, может быть, что-то и будет получше. Но я в это не верю.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Говорит